Все древние государства, Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Мы продолжаем беседы по книге «Деяния святых апостолов» и обращаемся к 10 главе и тоже сегодня поговорим про обращение человека и тоже про обращение удивителя. Вот так складывается логика наших бесед, так это следует практически в книге «Деяния святых апостолов», что вот и эта наша беседа посвящена обращениям. Фактически третий раз мы говорим об удивительных обращениях людей и об удивительных явлениях силы Святаго Духа и каком-то непостижимом для нас действии промысла Божьего. Сегодня поговорим об обращении Корнилия Сотника. Он язычник, формально. Он не кланяется языческим богам. Хотя возможно, то есть мы нигде об этом сказать не можем. Он язычник, так об этом свидетельствует Слово Божье. Но мы нигде не видим, что он язычник по убеждению. Он язычник по социальному статусу, по вот тому положению в социальной структуре языческого государства, которое он занимает. Очевидно, возможно, ну, по крайней мере, из поздних свидетельств мы можем предположить, что как сотник, то есть все-таки некоторая облеченная властью фигура, как сотник он участвует в официальных церемониях, которые, конечно же, предполагают осуществление жертвоприношений, и поэтому, возможно, он участвует в этих жертвоприношениях языческих, но это именно его социальная роль. Это примерно то же самое действие, если возможно такое сравнить, как, например, возложение каких-нибудь цветов в советское время к памятнику Ленину, когда в 70-е годы вот, для торжественных мероприятий требовалось такое, чтобы духовенство тоже принимали участие в этих ритуалах и как-то вот почитали вождя мирового пролетариата или проповеди произносили в годовщину Великой Октябрьской социалистической революции. Это не было выражением убеждения, это не было отступлением от истины, это был некоторый социальный акт, социальное действие, то есть так воспринимаемое и теми, кто это действие заказывал, и теми, кто это действие осуществлял. И вот и сотник, он не потому, что он верил в реальность языческих богов. Для него это был социальной церемонией, социальным обрядом, некоторым действием, которое, ну, своего рода таким же действием, как, например, вставание учеников в классе, когда туда входит учитель, или приветствие, отдание воинской чести, когда дело идет о взаимоотношениях внутри армии. И он так это воспринимал. Для него это было просто социальным действием, отнюдь не религиозным убеждением и уж тем более не верой. А за этой формальной языческой личиной, этой социальной ролью, кроется праведник. Настоящий праведник. То есть во всех смыслах этого слова. И не только праведник, потому что он творит много милости, а потому что он боится Бога. И тут уже без всяких, так сказать, оговорок настоящего Бога, Бога, сотворившего небо и землю. И мало того, что он сам боится Бога, он такое благоговение сумел добиться в своих домочадцах. А это же буквально по сотому псалму Давида. То есть человек, боящийся Бога, не может потерпеть в своем доме человека развратного, нечистого, гордого или еще какими-то страстями зараженными. Это немыслимо. Конечно, сейчас несколько другая социальная ситуация, но очень долго, и особенно в те времена, дом – это понятие чрезвычайно важно. Дом – это семья. Дом не в том смысле, что к дому относятся именно мои супруги или мои дети или мои родители, а вообще все, кто живут в доме, это мои домочадцы, это моя семья, в том смысле, что я за них в ответе, если я хозяин семьи. Мы все представляем собой одно целое, мы живем в одном пространстве, мы разделяем быт, стало быть, мы семья. Вот это очень древнее и очень долго существовавшее мироощущение, очень хорошее мироощущение. Вот, например, почему так часто смущаются, не понимая это, люди, обращающиеся к тексту Ветхого Завета, когда читается история Авраама, и видно, какое удивительно трогательное отношение между Авраамом и его управляющим Элиазаром, который идет и творит волю своего господина так, как будто он его отец. У нас дети не столь послушны своим отцам, как этот человек послушен Авраам. И сам Авраам, ничтоже сумнявшийся, если нет у него детей, он все отдаст этому человеку. И действительно, это отношение очень близкие, именно родственные. Это именно одна семья, это дом. И вот это искусство, этот опыт жизни, который нынче совершенно утерян, потому что не то уж там домочадство, когда дети и отцы живут совершенно разными мирами, разными мировоззрениями, разным мироощущением, и отнюдь не считается, не то что вот возможным, даже обязательным не считается, вот какая-то общность мироощущения, миропонимания, мировоззрения, общность убеждений. А в те времена считалось. И вот Корнилий Сотник, он как глава дома, он содержит дом так, что все его домочадцы, слуги, семья его, все они также боятся Бога и почитают Бога. И кроме того, что уж совсем удивительно, этот Корнилий молится Богу. Добиться такого согласия в домочадцах возможно. Мы читаем об этом у римских писателей, писавших на этические темы, размышления о нравственности. Там было и вообще представление о семье и святость семьи или дома, вот как семьи, она в римской традиции была очень важным элементом, и очень много на тему эту писали писатели Древнего Рима. То, что человек творил милостыни, или то, что он следил за тем, что все в его доме были богобоязненные, то есть люди благочестивы, это еще не выходит за рамки хорошей языческой нравственности. Но молитва Богу, молитва незнакома язычнику, она есть только жертвоприношение, оно есть некоторое надрывное действие, оно связано всегда с присутствием, с обращением, с просьбой какой-то перед определенным идолом, связано всегда с жертвоприношением, то есть это есть некоторый ритуал, а молитва как сугубо духовное действие, когда в уединении, в своей комнате человек обращается к Богу, такая молитва язычнику неизвестна, а Корнилий молится такой молитвой. И Писание свидетельствует, что действительно Корнилий был человек чрезвычайно благочестивый и уже как-то имеющий какое-то представление о Боге. И фактически весь этот эпизод свидетельствует о том, что язычники могут вступить в церковь. Это вот конечный вывод из этого эпизода. И именно для того, чтобы показать, что язычник, он может войти в церковь, этот все случается, и все обстоятельства, описанные в 10 главе, они случаются для того, чтобы убедить в этом апостола Петра и через него всю церковь, состоящую пока еще только из иудео-христиан, то есть из тех христиан, которые обратились ко Христу, будучи иудеями. И эта глава всем читающим и для всей последующей истории церкви показывает, что язычник может вступить в церковь. Вообще, принципиально, ведь мы все когда-то были язычниками, наши предки были язычниками, обратились только потому, то есть наше крещение, наша вера во Христа стала возможна только потому, что вот этот эпизод обращения Корнилия описан, это свидетельство церкви и свидетельство Святаго Духа о том, что язычник может вступить в церковь. И в то же время, какой язычник? Не просто так человек, обратившийся, так сказать, вот он вчера поклонялся идолам, а сегодня стал христианином, ничем внутренне не изменившись. Речь идет об обращении язычника, но какого благочестивого язычника? Ведь на самом деле мы, будучи христианами, совсем далеко, очень, чрезвычайно далеко от того образа жизни, которым жил этот язычник, еще не став христианином. Мы гораздо более язычники, хотя и живем в церкви, чем этот язычник, не знавший Христа. Это с одной стороны. А с другой стороны, даже такой праведный язычник, даже такой праведник, человек, казалось бы, ну что еще-то? И милостыню творит, и добро творит, и о Боге свидетельствует, и людей воспитывает по совести, и сам молится Богу. Ну все же, все, вот готовый человек для Царства Божьего, а нет, ему много чего недостает, а недостает ему апостола, который сказал бы ему о Христе, засвидетельствовал бы веру во Христа, недостает ему таинств, недостает ему вступления в церковь. То есть, оказывается, и такому праведнику необходимо вступление в церковь. У нас принято считать, что если человек, ну, просто ничего плохого не сделал, а просто живет более или менее по совести, считается, что, ну, и всего, ему не надо в церковь вступать, ему не надо креститься, ему не нужен Христос, он и так хороший человек, и как хороший человек он, несомненно, пойдет в рай. Но вот это место Священного Писания свидетельствует, что совсем все не так, что даже такой без исключительной праведности человек, если он не услышит о Христе, если он не примет Христа всем своим сердцем, если он не крестится и не вступит в церковь, то его праведность будет суетна, напрасна. Даже он нуждается в том, чтобы к нему пришел апостол. И вот Господь приводит к нему апостола, приводит через удивительное откровение, когда Корнилий молится и видит ангела, уже ангелов видит. Вроде бы предел развития нравственного, духовного. Однако этот ангел говорит: нет, ничего тебе не будет, если к тебе не придет человек и расскажет тебе то, чем спасешься ты и весь дом твой. То есть хорошо, да, твои милости не угодны Богу, твоя праведность Богу угодна, но спасешься ты только тогда, когда к тебе придет апостол. Поэтому постарайся призвать этого апостола, постарайся найти его, чтобы он пришел к тебе в дом и сказал тебе те слова жизни, которым ты можешь спастись. Вот как, оказывается, все непросто. Если мы внимательно вчитываемся в слова Священного Писания, мы понимаем, что мы просто делаем жизнь примитивной, мы ее упрощаем, мы ее обессмысливаем и обесцениваем. У нас действительно уже нет слова о Христе. Церковь ничего уже не значит. Мы просто добиваемся того, чтобы все люди были просто хорошими. Причем даже не в смысле хорошести, которая была у этого Корнилия, а просто приличными люди, то есть более или менее откровенно не грешащие. И этого уже достаточно. И мы считаем, что вот этого приличного поведения вполне достаточно для того, чтобы претендовать на Царство Божие. И вот это свидетельство, оно на самом деле уничижительное. К катастрофическое, обличающее весь наш современный подход к проповеди, к тому, что церковь есть в мире. Церковь есть, а мы не идем, мы не посылаем никого, чтобы узнать, что есть в этой церкви. Не приходим сами, не открываем Священное Писание. Нам неинтересно. Мы вполне довольны тем, что у нас есть, хотя ни разу не возносили наших молитв к Богу. А тут, оказывается, даже если возносить, и этого чрезвычайно мало. Уж какой там Бог в душе, когда человек никогда не молился по-настоящему. А если бы молился, то, несомненно, к нему был бы послан ангел и направил бы его в церковь, потому что только в церкви есть и бьет источник жизни. И в тот момент, когда ангел является Корнилию, Бог является апостолу Петру и показывает ему видение, суть которого в том, что видение не только по отношению к Корнилию, это видение метаисторическое. То есть оно превосходит только обращение Корнилия. Оно касается всех язычников. Что Бог очистил, того не почитай нечист. То есть, если Бог очищает человека, неважно, кто он, язычник или иудей, но если он приходит к тебе, ты должен его принять. Но что значит, что Бог очистил? На этом свидетельстве построено, ну, отчасти на этом свидетельстве, отчасти на опыте церкви, с которым постоянно церковь встречается, как раз возникло это, ну, скажем так, учение или эта мысль о призывающей благодати Божьей, о том, что на самом деле человек ведется Богом к тому, чтобы принять крещение. И каждый, если вспомнит свой путь к Богу, свой путь до того момента, когда он сознательно стал христианином, он увидит, как Бог вел его, как Бог воспитывал его, как Бог очищал его, не столько, конечно, молитвами и милостынями, сколько скорбями, в которых смирялся человек, потерями, утратами, которыми действительно как-то очищается душа человеческая в страдании, в слезах, в плаче. Человек постепенно очищается, становится способным расслышать Слово Божье. Но кроме этого важно и другое. Христос-то умирает за всех. И кровью своей очищает все творение, все народы, когда-либо жившие или когда-либо будущие, имеющие жить на земле. Все это очищено кровью Христовой. Все человеческое естество омыто кровью Христовой. И каждый человек, приходящий и ищущий Христа, он уже предочищен этой кровью. Ему надо только уверовать во Христа и, так сказать, сделать явным в своей жизни то, дарованное Богом во Христе, очищение. То есть как бы актуализировать, сделать действенным в своей жизни этот дар Божий. И когда апостол Петр приходит к Корнилию, сотнику, и начинает ему свидетельствовать о Христе, начинает проповедь, тогда неожиданно происходит событие, которое потрясло даже апостола Петра. Когда Петр продолжал эту речь, Дух Святый сошел на всех слушавших слово, и верующие из обрезанных, пришедшие с Петром, изумились, что дар Святаго Духа излился и на язычников. Вот это событие из описанных событий, которые мы обсуждали в последнее время, он совершенно особенный, потому что, если уж на то пошло, это больше походит на то, что произошло с апостолом Павлом, чем то, что произошло с евнухом Эфиопом. Потому что здесь благодать Святаго Духа сходит на язычников, которые еще не были крещены. не после крещения, потому что апостол Петр никогда бы не решился их крестить. Этого еще никогда не было в церкви. Это первый эпизод. И он пришел просто сказать им. Опыт обращения язычников в иудаизм был. Но как крестить язычников, если они еще не признали, вот так сказать, иудейских каких-то положений, если они не верят в единого Бога, если они просто язычники, как вот так взять просто и крестить? Неизвестно, апостол Петр на это бы не решился, как он сам об этом свидетельствует. Но когда сам Дух Божий сходит на людей, ему остается только смириться перед этим, и он совершает над ними таинство крещения. И вот это именно такая вот воля Божья, такое действие Божье, оно станет ключевым свидетельством во время апостольского собора, когда будет обсуждаться вопрос о том, что делать с язычниками, что требовать от этих язычников, как относиться к язычникам, вступающим в церковь. Это все решение и события фундаментальные для всей последующей истории церкви. Но мы обратим внимание еще на два последних эпизода. Во-первых, апостол Петр, начиная свою речь о Христе, он говорит эту речь. Он действительно, хотя эти люди как-то чтят Бога, мы не знаем как, слышали ли они проповедь иудеев или не слышали, мы не знаем. Или просто они как-то интуитивно, как бы мы сказали, или по особому действию благодати Божией верят в единого Бога и молятся Ему. Мы не знаем это. Но сейчас, здесь, они перед тем, как сошла на них благодать Святого Духа, они слышат слово о Христе, то есть опять-таки оглашаются. И в момент оглашения на них сходит благодать. То есть все равно даже в таком исключительном случае, что схождение благодати Святого Духа предваряет собой даже таинство крещения, но все равно само по себе схождение благодати Святого Духа предваряется оглашением. Их учат, им о Христе сказали, и они, хотя и так, очевидно, были людьми очень совестливыми и праведными, тем не менее знание о Христе необходимо, вера во Христа по-прежнему необходима, и знание того, что сделал Христос, является необходимым условием для воцерковления человека. Это с одной стороны, вот апостол Петр свидетельствует, начиная свою речь, «Истинно познаю, что Бог нелицеприятен, но во всяком народе, боящийся Его и поступающий по правде приятен Ему». Очень часто мы приводим эти слова, но ведь за этими словами следует крещение Корнили. Эти слова отнюдь не значат, что человек, праведно поступающий во всяком народе, приятен Богу, и больше ничего не надо делать. Приятен, и потому он должен прийти и сподобиться таинства крещения. Это первый момент. А второй момент – это то, что даже крестившийся Корнилий и все слушавшие, все, кто был вместе с ним, все эти люди, благочестивые и боящиеся, все после того, как получили благодать Святого Духа, все-таки пришли и крестились, и вступили в церковь. Никто из них не возомнил, не сказал, а я больше ни в чем не нуждаюсь. Меня сам Бог освятил благодатью Святого Духа, и ты тут, апостол Петр, ни при чем. Я теперь сам знаю, что мне делать, и твое участие мне дальше не нужно. Я буду жить так, как мне велит та сила, которая меня осенила. Вот мы опять-таки ничего такого не наблюдаем. То есть все явления Святого Духа, из ряда вон выходящие, они при этом за пределы церкви не выступают. То есть любое действие силы Святого Духа всегда остается глубоко церковным, носит глубоко церковный характер, глубоко экклезиологично. Дух Святый сочетает человека с церковью и действует в человеке, принадлежащего церкви. И никак иначе другого быть не может. И немыслимо даже. То есть церковь знает и свидетельствует об удивительных дарованиях Святого Духа, но всегда свидетельствует о том, что люди, получившие эти дарования, приводятся в церковь и остаются в церкви. На этом мы заканчиваем сегодняшнюю нашу беседу. До свидания и храни вас всех Господь.